Итак, Евангелие от Матфея. Евангелие Матфея, 27 глава, 27 chapter, и 38-43 стихи. Мы прочитали этот текст уже, и я хочу обратить наше внимание именно на слова. Можете сказать, что «О, это не Господь сказал эти слова, но они записаны по вдохновению Господа, по вдохновению Божьему». Матфей это написал. Интересно, что я замечу для нас. Заметьте, что враги Божии, даже сами того не желая, иногда являются своего рода благовестниками, являются своего рода проповедниками Евангелия. Ну, смотрите, разве это не проповедь, говорили, разрушающий храм и в три дня созидающий? Созидающий, да, наш Господь есть Господь созидающий. Правда, Он не разрушает. Если ты Сын Божий, они говорят, сойди со креста. Да, Он был Сын Божий. Хотя они это отрицали, но они называли это. Вот. Дальше других спасал. Аминь. Он спасал других, а как же? И он продолжает спасать других. Если он царь Израилев, да, он царь Израилев. Так оно и есть. Уповал на Бога, конечно. Божий сын, да, он Божий сын. Итак, уповал на Бога, доверялся Богу. Я хочу обратить ваше внимание. Какая насмешка над Божьим сыном, над тем, кто висит на кресте. Уже одно то, что он в тяжелых муках и в тяжелых страданиях, и люди, видя это, и у них нету никакого сочувствия, нету никакого страдания, даже если он виноватый, даже если он не прав в чем-то, даже если в действительности какой-то преступник висит, но и то, это просто кощунственно, это просто неимоверно жестоко. Это нужно потерять всякие человеческие качества, чтобы вот так над страданиями, над горем, над переживанием, чтобы вот так насмехаться, злорадствовать. Вот до чего доводит неверие людей. Когда сердце ожесточается, когда абсолютно в сердце нету ничего святого, тогда человек способен на все. И он становится самым страшным, самым кровожадным зверем на земле, теряя всякий человеческий облик. Так вот, давайте мы посмотрим на то, что здесь сказано. Доверие Богу. Упование на Бога. Легко ли это или нет? Тяжело ли это? Возможно ли это всегда или, может быть, только в отдельных случаях? Конечно, не всегда легко доверять Богу. Знаете, хорошо говорит, мы верующие люди, мы доверяем Богу, мы знаем, что когда наша жизнь окончится, мы идем к Господу, мы будем вечно жить с Господом. Но это тогда, когда мы здоровы, ничего не болит. Мы тогда герои, а заявлять о своей вере, о том, что у нас есть место приготовлено там на небе, о том, что там мы будем вечно с Господом радоваться. Это тогда, когда ничего не болит. Это тогда, когда еще далеко, далеко, по нашим представлениям. Я помню один рассказ, если вы помните, у нас был брат Колыбаев, еще покойный, и здесь он рассказывал за этой кафедрой один пример, если вы помните. Я запомнил его, как на уроке воскресной школы учительница спрашивает: «Детки, поднимите руку, кто из вас хочет на небо?» И все подняли руки, а один мальчик не поднимает. А девочка говорит: «Поднимай, это не сегодня». Вот. Так что мы все хотим на небо, но не сегодня, а в другое время. Вот так и здесь тоже. Смотрите, Иосиф был в темнице. Он был человеком глубоко верующим. Он надеялся на Господа. И вот когда он попал в трудные обстоятельства, когда он невиновен и должен был в Египте сидеть там в этой темнице сырой, его посадили совершенно безвинного человека, молодого человека. И вы помните, когда там были посажены с ним рядом два египтянина, один виночерпий, один хлебодар, и когда он им отгадал сны, он говорит: «Вспомните обо мне, вспомните». Вот так и мы иногда. Мы думаем, что Бог нас забыл, что Бог наш не помнит. Милый, человек может забыть, но Бог никогда не забудет. Никогда. Даже я знаю, что многие не соглашаются с этим, говорят: «О, Иоанн Креститель, это не мог так сказать для себя». Помните, когда Иоанн Креститель был в темнице? А ведь Иоанну Крестителю, как никому другому, было явлено и сказано: на ком увидишь Духа Святого, сходящего в виде голубя, тот и есть крестящий Духом Святым. И когда он увидел Иисуса Христа, он говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И вдруг оказался в темнице Иоанн Креститель. И вдруг пришел тот, кого ожидали все народы, и ничего не меняется. Как была Римская империя, так и есть Римская империя. Как эти первосвященники, фарисеи свирепствуют. То есть никаких перемен. И он тогда посылает учеников, и он говорит: ты ли тот, или ожидать нам другого? Это Иоанн сказал. И я понимаю, что да, в таких обстоятельствах, как Иоанн находился, тоже трудно, очень трудно бывает уповать и надеяться на Господа. Поэтому мы не должны осуждать тех людей, которые в критические моменты именно так бывает, что теряются люди. Это не потому, что они потеряли веру, это не потому, что они разуверились и стали безбожными людьми, нет. Но потому что иногда так тяжело бывает, что вот эта тьма, она закрывает наши очи, и мы плохо видим, она закрывает наши уши, она делает нас какими-то, людьми, которые не способны слушать голос Божий. Вот, у нас какие-то другие голоса тогда в уши лезут, и все, и нам кажется, что все, абсолютно все пропало. Вот так получается в нашей жизни. И знаете, что еще более страшное, более опасно происходит тогда, когда у нас бывают какие-то испытания, вот, и мы думаем: о, эти испытания, да, Бог посылает мне испытания, и я пройду это испытание, и потом будет легче. А вы проходите одни испытания, идут, наносится еще, помните, как говорят, девятый вал. Одна волна прошла, другая. И нам кажется: о, уже наконец-то начинает стихать. И тут вместо этого, чтобы стихло море, третья волна еще более идет. Так когда-то получилось в жизни Авраама. Помните, что происходит? Он приносит Богу жертву, у него испытания, еще все. И вдруг он приносит жертву, он ищет лица Господа, все. И вдруг ужас, тьма. Это жертва, которая лежит рассеченная, все. Господь должен был бы, казалось бы, эту жертву взять и принять ее, но он не принимает. А вместо этого тьма, ужас, птицы всякие налетают, коршуны всякие хищные, все. И Авраам в ужасе. Вот так бывает в нашей жизни. Так получается. Мы доверяем Богу, и нам кажется, что да, мы уже у цели, но как ближе мы подходим к этой цели, а цель отодвигается дальше, и мы не знаем почему. Какое-то новое суровое испытание, одно, а после него еще больше суровое испытание. Вот так. Интересно, люди трудятся, служат для Господа, и людям кажется, что уже так много они послужили, так много они сделали, так много они дали для Господа и тому подобное. А тут новая волна, еще нужно, еще нужно, еще нужно. Вот так устроена наша жизнь. Поэтому, братья и сестры, здесь есть стопроцентный выход. Посмотрите на Господа Иисуса Христа, о котором мы прочитали. От самого ее рождения и до самой смерти постоянные ему гонения, постоянные неприязни. Только что родился, уже ищут его смерти, ищут его души, чтобы умертвить, и все. Он уповал на Господа. И даже в таких тяжелых испытаниях, будучи вися на кресте распятым, в муках и агонии, он не утратил способности ясно рассуждать. Его память не помутилась абсолютно ни на йоту. Его сознание не помутилось. Это не то, что он потерял сознание, он потерял способность. Нет, до самой кончины он имел способность ясно, четко видеть, что происходит, кто он на самом деле, какова цель его страданий и в чем смысл этих голгофских страданий, ясная цель. И только тогда, когда уже дальнейшее пребывание на кресте было абсолютно бесполезным, он сказал: «Совершилось, в руки твои предаю дух мой». Даже такой, возьмите, такой нюанс – посмотрел на Марию, казалось бы, в такой агонии, в такой боли и так дальше, уже не до этого, но он посмотрел и говорит Иоанну: «Иоанн, се матерь твоя». Говорит Марии: «Жена, се сын твой». Позаботился даже об этом. Итак, второе я хочу обратить ваше внимание. Первое мы говорили о том, легко ли доверяться Богу, да? И легко, и тяжело. Иногда бывает очень тяжело. Но когда мы взираем на Господа, когда мы смотрим на Голгофу, тогда нам все возможно. Второе, обратим внимание, чему учит нас доверие Богу? Чему оно нас учит и чему оно нас наставляет? Так вот, первое, что я хотел обратить ваше внимание – доверие Богу делает нас послушными Богу. Мы с вами говорили на уроке воскресной школы, помните, мы говорили о том, что поверил Авраам Богу. Верою повиновался Авраам Богу. Так вот, доверие Богу делает нас послушными Богу. Вера или доверие Богу делает нас способными повиноваться Богу. Сестры, дорогие братья, и еще раз хочу подчеркнуть сегодня то, что мы говорили в воскресенье. Если есть у кого-то проблема с послушанием Богу, с повиновением Богу, то это проблема вашей веры. Для Авраама не было никакой проблемы. Почему? Потому что он поверил. Бог сказал, все, если Бог сказал, он идет и он делает. Бог сказал Аврааму: «Авраам, сына твоего единственного, которого ты любишь, принеси мне в жертву». Никакого сомнения, никакого недовольства, никакого ропота, ничего абсолютно нету. Бог сказал, он это делает. Почему? Потому что он доверял Богу. Он даже заявлял и знал о том, что если он его сына единственного, если даже он принесет жертву, Бог воскресит его из мертвых. Вот такую веру имел. Второе, чему учит нас доверие Богу? Доверие Богу делает нас смелыми и способными переносить ужасные скорби, переживания и даже бедствия. Откуда мы это видим? Смелость. Конечно, мы можем привести пример Давида, юноша, какой-то Голиаф, какой-то беззаконник, идолопоклонник ходит, бряцает оружием там. И посмотрите, целое воинство. Это не то, что там 10-20 человек. Там стояла армия израильского, мужи сильные. Помните, там было три брата Давида, и когда пришел Самуил, чтобы помазать в цари в доме Иессея, он когда увидел Самея, у него сразу глаза такие, о, вот это царь настоящий. И вдруг вот эти сильные мужи израильские, они там как мальчики трепетали, бегали. Почему? Потому что Голиаф ходил, рослый, высокий, сильный. Помните, у него копье какое было, как древко у ткача. И никто не мог сразиться. И тут выходит белокурый юноша, Давид. Без всякого ропота, без страха абсолютно. Ни тени нету никакого у него переживания или волнения, или что наоборот. Посмотрите, он говорит, ты идешь против меня с копьем и мечом, а я иду против тебя во имя Господа, и Бог ныне предаст тебя в руки мои. Вот что делает доверие Богу. Не я, а ты сейчас будешь лежать мертвым. Интересно. Помните, единственное незащищенное место у Голиафа. Какое это место было? Вот здесь, как раз в этом месте. И вдруг он берет эту палку, там на конце палки вот этот ремень привязанный, это праща называется, вот этот ремень длинный, значит, он берет его, туда ложит камушек и начинает крутить, как раскрутил, один конец отпускает, камень летит и попадает прямо туда, куда ему нужно было, в то место, незащищенное место. Вот что делает доверие Богу. О, ну вы это скажете, Давид, хорошо, но когда вы читаете о Моисее, то Моисей тоже, интересно, написано здесь, 11 глава, когда мы читаем послание евреям. Так вот, верою Моисей, здесь написано 24 стих, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временные греховные наслаждения. И поношение Христово почел для себя богатством большим, нежели египетские сокровища. 27 стих, смотрите, верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского. Почему? Потому что доверял Богу. Вот что. Праведник смел, как лев. Человек, который доверяет Богу, он ничего не боится, потому что он знает, что он в руке Божьей. Почему так? Потому что здесь сказано, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Итак, доверие делает нас способными переносить ужасные гонения, как трое юношей сказали царю Навуходоносору, царь, можешь разжечь свою печь хоть в 100 раз сильнее, но идолу мы не поклонимся. Они не трепетали перед Навуходоносором. Смотрите, Навуходоносора трясло всего. Он в ярости был своей. Я представляю себе, что значит, есть такие люди, которые брызжут слюной, которых трясет, которые не могут удержаться, действительно, каких-то три юнца, плененных, еврея три, юноши, еще несовершеннолетние, и вдруг они осмелились не выполнить царский указ, царя, владыка всего тогдашнего мира. Кого хотел, миловал, кого хотел, оставлял живых. То есть его слово, это закон было для нации. Конечно, его трясло в негодовании и ярости. И вдруг эти трое юноши спокойно себе говорят, а что ты ерепенишься, собственно говоря? Мы не будем твоему идолу поклоняться. Можешь, что хочешь делать. Вот что делает доверие Богу, дорогие мои. Когда человек доверяет Богу. Следующее, что нас делает доверие Богу, оно делает нас мирными и уступчивыми. Мы говорили с вами об Аврааме. Так вот, посмотрите, что делает доверие Богу. Вы знаете этот пример. Между пастухами Авраама и между пастухами Лота произошло недоразумение. Не по бедности они начали спорить, не потому, что у них хлеба не хватало или еще что-то, а наоборот, их стада были так обширны, что им места не хватало. И смотрите, что Авраам говорит Лоту. Если ты направо, я налево, пожалуйста, выбирай. Уступчивость и мир царит. Почему? Потому что Авраам доверяет Богу. Он не потому говорит так Лоту, что мы родственники, и смотри, мы начнем ругаться, что скажут эти язычники, они будут смеяться над нами, что мы родственники. Нет, потому что он доверял Господу. Он знал, что эта земля принадлежит ему. Бог обещал ему эту землю. Бог обещал ему благословение. Бог сказал, посчитай звезды, посчитай песок. Вот твое потомство. Доверие Богу следующее, это уже четвертое, обращаю ваше внимание, оно делает нас мудрыми, мудрыми людьми. Посмотрите на, опять-таки на Даниила и на его друзей. Эти юноши еще, несовершеннолетние, когда они попали туда в царский дворец, и вдруг посмотрите, какую мудрость они проявляют. Кажется, простые вещи. Они не скандалят, они не поносят, они не обзывают. Они настолько себя ведут корректно, интеллигентно, что когда этот начальник приходит, они с ним беседуют мирно, и они им говорят, знаешь что, мы не будем это пить, мы не будем это есть. Как? А он говорит, сделай experience, эксперимент сделай, пожалуйста, возьми вот так, и вот так, и вот так, и все, и попробуй, и потом увидишь. Да, он это сделал, помните, даже срок назначили, все, посмотрел, и хорошо, и овцы целы, и волки сыты, понимаете, и то, и другое, и вино себе забирал, и пищу, которую им надало, он себе забирал, и посмотрел на этих юношей, и помните, что когда они предстали перед Навуходоносора, когда у них были экзамены, вот, тесты сдавали, вы помните, как царь определил их познание, их мудрость. Кто помнит, во сколько они были мудрее? В 10 раз они были мудрее всех остальных слушателей этого университета, организованного Навуходоносором. Я не понимаю, как они могли определить, что в 10 раз, почему не в 9, не в 11, а именно так точно, в 10 раз они были мудрее. Почему? Потому что они уповали на Господа, они доверяли Господу. Вот что. И Бог дал даже для Даниила способность истолковывать сны. И Даниил говорит, это не мое, это Бог. Он открывает сны. Так вот, это четвертое, что мы говорили. Пятое. Доверие Богу делает нас доверчивым людям. Доверие Богу делает нас доверчивыми людям. Знаете, очень часто, даже среди христиан, так мало бывает доверия друг другу. Да, я знаю, что мы можем ссылаться, вот я поверил, и меня обманули, вот я то и то сделал, а меня обманули, и так получалось. Конечно, это случается. Вот. Но тем не менее, посмотрите, Господь посылает своих учеников, и Он говорит им, пойдите вот в то селение, и вы там увидите осленка привязанного. Помните этот случай? А если вас спросят, для чего вы отвязываете осленка, вы скажите, он надобен Господу. Представляете? Вы сидите в собрании, тут друг... Кто-то подходит, открывает вашу машину, открывает, садится. Говорите, ты куда лезешь? А он говорит вам, она надобна Господу. А, ну да, хорошо, тогда езжай, вы говорите, да? Может быть, это я утрирую это все, но тем не менее, я не знаю, ученики не знали этих людей, и эти люди учеников не знали, потому если бы они знали друг друга, то не было бы никаких проблем, и все. А так они увидят, подходят какие-то мужчины, и все, и берут, отвязывают ослицу и осленка, и все. Что вы делаете? Им начинают говорить, он надобен Господу. Все, когда он Господу надобен, тогда проблемы нету. По всей видимости, эти люди знали Господа, знали Иисуса Христа. Так вот, следующее. Когда вы увидите человека, говорит Иисус Христос, который несет кувшин воды, вы идите за ним. Представляете, кто-то, вы идете, и тут вдруг несет кувшин воды какой-то мужчине, и вы за ним сразу, и вы за ним, и вы за ним. И вы приходите в дом, и вы говорите, где, учитель сказал, где горница, которую ты приготовил. А вот она. Вот оно. Это то, что делает нас доверчивыми. Братья, дорогие сестры, подозрительность – это страшный червь, который точит нашу душу, наше сознание. Я понимаю, что доверчивые люди иногда очень часто на первый взгляд кажется, что они проигрывают, да, что ими пользуются нечестные люди. Да, так бывает, но знаете, доверчивые люди никогда не бывают постыжены. Доверчивых людей Бог защищает. Почему? Потому что доверчивые люди доверяют Богу. И они знают, да, если ты мне говоришь, и то, что ты мне говоришь, это обман, это неправда, то есть Бог над нами. И если ты хочешь меня обмануть и насмеяться, если Бог тебе позволяет, ты это сделаешь. Но если ты делаешь это против воли Божьей, то смотри, Бог над тобой посмеется. Поэтому, братья мои, сестры, доверчивые люди никогда не проигрывают, потому что они доверяют Богу. Простота, как есть одно произведение английского писателя, на всякого мудреца довольно простоты. Вот так и здесь, дорогие мои, простота, доверчивость. И мы тогда свободны всегда. А когда люди не доверяют друг другу, когда люди боятся, когда люди постоянно проверяют, все, а как бы чего не вышло, понимаете, и они спать не могут спокойно, потому что все время вот этот червь их точит. Проблема в чем? В том, что много людей, которые обманывают нас, проблема в вере, проблема в нашем доверии. Следующее. Доверие делает нас жертвенными людьми. Наши жертвы – это результат нашей веры. Наши жертвы – результат нашей веры. Вдова Сарепты Сидонской, помните, когда пророк пошел туда, попросил у нее, чтобы она принесла ему не только воды. Она говорит, я имею горсть муки, немножко масла, вот это сделаем, соберу я несколько полен дров, все, съедим и умрем. Пророк говорит, нет, не умрете, дай это мне. То, что у тебя есть, замеси, принеси и дай это мне. И ты посмотришь на результат. И она поверила. И помните, сколько лет был голод, сколько месяцев был голод там, в Израиле. И все эти 3,5 года она питалась, никогда не было. И там написано, и все, кто в доме ее. Значит, там еще были кто-то, кроме нее и ее сына. И все эти пользовались этой Божьей милостью. Они имели постоянно вдоволь хлеба. Никогда не имели недостатка. Вот что делает, мои милые, вот что делает доверие Богу. Оно делает нас жертвенными. Почему сегодня есть много людей, которые постоянно жалуются на бедность, на то, что нет, вот дал бы у меня там проблема, в том проблема и тому подобное. Милыми, будут проблемы. Жадность делает проблемы эти все. Но когда люди доверяют Богу, когда люди понимают, что это для Господа, Бог восполняет, Бог делает так и приносит, оттуда дает, откуда бы мы даже и не знали. Последнее, что я хотел сказать, доверие Богу делает нас уверенными в будущем. То, что мы сейчас все говорили, это наше земное хождение, это наше следование за Господом. Вот, это, все это правильно, все это так и должно быть. Но я хочу сказать, что есть нечто более важное, нечто более прекрасное. Доверие Богу делает нас уверенными в будущем. Откуда мы это видим? Книга Иова, 19 глава. Посмотрите, что здесь написано. Книга Иова, 19 глава. Иов в ужаснейшем состоянии, мучении, тело гноится. Все презирают Иова. Даже дыхание опротивило для него, он говорит. Даже малые дети презирают Иова. Даже те, которых он говорит, отцов я бы не посадил бы вместе с псами моими. Но посмотрите, что он говорит, 25 стих, 19 глава книга Иова. «А я знаю, Искупитель мой жив». И что тебе от того, Иов, что Искупитель жив? А вот что. Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его. Вот что. Иов говорит, истоевает сердце мое в груди моей. Он ожидает этого. Он абсолютно уверен. Он не понимает страдания это. Он просит у Бога. Он хочет, он просит, скажи, скажи, почему, почему. В общем, да, ему непонятны эти страдания, которые вдруг так обрушились на его жизнь, на его семью. Он потерял детей, сыновей потерял, он потерял дочерей. Жена стала предателем у него, толкающим его в погибель, говорит, похули Бога, умри. То есть абсолютно один этот человек остался вот в этих страданиях, переживаниях. Никого не было бы, кто бы его поддержал бы, кто бы сказал ласковое слово, кто бы посочувствовал ему, никого не было. Иов говорит, посмотрите, друзья, вы друзья мои, да, в действительности, эти три друга были у него, но когда они пришли, то все, он говорит, вам бы следовало бы сказать, зачем мы преследуем его. То есть мы не правы, он страдает, и нам бы нужно было бы что-то утешение сказать. А вы солью посыпаете мои раны. И тем не менее, смотрите, какая ясность мышления, ясность осознания. Его взор не затуманен, его взор ясно смотрит в будущее, оно видит это будущее, оно ожидает этого будущего, оно уверенно в этом будущем. И смотрите, что он говорит, я знаю. Это не просто, он говорит, а я надеюсь, может быть. Сколько людей сегодня, называющих себя христианами, когда их спрашиваешь о будущем, они абсолютно ничего не знают и ничего не понимают. Может быть, они говорят, как Бог усмотрит, я не знаю. И начинают там, и абсолютно нету. Но посмотрите, ясность мышления какое, ясность осознания, не просто так себе, резцом железным с оловом вырезано, смотрите, слова и тому подобное. То есть это как бы вырублено у него там в мозгу. Оно как бы с железным резцом там написано Иову, и оно постоянно его это все светило, и его разум, его сознание понимало это. И он говорит, а я знаю, что Искупитель мой жив. Что он сделает? Он последний день, то есть придет этот день, когда вот эта распадающаяся кожа его, весь этот гноящийся прах его тела, который распался, вот этот вонючий, который он брал черепицу и скоблил его, все это все. Придет этот день, когда Господь восстановит это все, восставит, Откуда? Из праха земного, ибо прах ты и в прах возвратишься. Смотрите, какая вера у этого человека. Очень часто люди берут Ветхий Завет и говорят, в Ветхом Завете ничего нет о вечной жизни, ничего нет о воскресении, никто ничего не понимал. Иов, историки говорят, насколько верить можно им, они говорят, что он даже в каком-то смысле старше Авраама. До Авраама не было никакого писания, священного писания, я имею в виду, не было написано. Все передавалось устно, все передавалось устно из слов в слов по наследству отцы детям и дети своим детям, и так и шло. И вот посмотрите у этого человека, какая вера. «И я во плоти моей узрю Бога». До сих пор, мы с вами проходили эту книгу Иова, он жаловался, он говорит, что нету посредника, смотрите, нету человека, который бы стал между нами, который бы в действительности, благодаря которому я мог бы как-то бы к Богу обратиться, но никого нету. И вдруг он заявляет с такой уверенностью, что я, мои глаза увидят его. Посмотрите, что он еще говорит. Вот он, это 13 глава, 15 стих. И он говорит, вот он убивает меня, но я буду надеяться. Это интересно. Вот чему учит нас послушание, или вернее, доверие Богу. Вот что значит верить живому, истинному Творцу и Создателю. Братья, дорогие сестры, если у нас этого нету, проблема не в окружающей агрессивной среде. Проблема не потому, что, может быть, мой сосед нехороший, что, может быть, в той церкви, куда я хожу, там не все святые или еще что-то. Абсолютно нету. А проблема заключается в вере. Нету этой веры. Поэтому дай бы Бог, чтобы нам в действительности, следуя за Агнцем, следуя за нашим Господом Иисусом Христом, чтобы мы в действительности, наше сознание было наполнено Его присутствием, Его величием, Его могуществом, Его всеведением, Его абсолютной любовью в том, что Он нас защитит, в том, что Он нам поможет, в том, что Он нас доведет, в том, что мы являемся орудием в Его руке, в том, что Он абсолютно суверенен во всех действиях, во всех поступках, во всей нашей жизни, и внутренней, и внешней, и личной, и общественной жизни. Милыми, если у нас в действительности будет такое доверие нашему Богу, тогда проблем не будет. И с послушанием, и с мудростью, и с другими различными нашими переживаниями. И так да поможет нам Господь. Итак, еще раз хочу повторить, чтобы мы запомнили. Итак, доверие Богу делает нас послушными Богу, то есть делает нас способными быть повинующимся Господу. Второе, доверие Богу делает нас смелыми и способными переносить скорби, переживания. Праведник смел, как лев. Третье, доверие Богу учит нас, или вернее, делает нас людьми мирными, людьми уступчивыми. Здесь не имеется в виду, поймите меня правильно, уступчивыми – это значит уступать греху. Абсолютно нет, не в этом дело, а не греховной жизни. Четвертое – доверие Богу делает нас мудрыми. Пятое – доверие Богу делает нас доверчивыми. Шестое, доверие Богу делает нас жертвенными. И седьмое, доверие Богу делает нас уверенными в нашем будущем. Мы знаем наше жительство на небесах. Если это наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем дом на небесах, нерукотворенный, вечный. Слава Ему за это. Аминь. Помолимся Ему.
Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за спасение и дар вечной жизни. Господи, мы благодарны Тебе за верность Твоему Слову. Господи, что Ты никогда еще не подводил тех, которые доверяли Тебе, которые уповали на Тебя, которые надеялись на Тебя. Они никогда еще не были постыжены, и не будут, никто из них не будет постыжен. Наоборот, Господи, Ты обещаешь для всех уповающих на Тебя, для всех доверяющих Тебе, Ты обещаешь эту будущность, что они при всем унижении своем, при всем пренебрежении греховным миром, при отвержении этого греховного мира, они придет время, они воссияют, как светило на тверди небесной, как звезды будут, Господи, навеки, навсегда. Хвала Тебе за это, Господи, слава Тебе, что Ты простых, ничего не значащих людей, благодаря вере, благодаря доверию, Ты делаешь мудрыми и способными, Господи, находить выход в любых ситуациях этой жизни. Благодарим Тебя, что Ты нас, таких трусливых, таких боязливых, грешных, негодных людей, делаешь смелыми, как львы. Благодарим Тебя, Господи, за это, что Ты делаешь нас мирными, уступчивыми, а ведь до нашего уверования мы были как море взволнованное. Но благодаря Твоей благодати, Господи, Ты изменил нас, и Ты меняешь нас. И наша молитва к Тебе, Господи, измени еще многих тех, которые приходят в нашу церковь. Ведь у нас есть и люди, которые посещают наши собрания и ходят, но которые еще не имеют этого мира, которые боязливы и трусливы, которые, Господи, не имеют этой уверенности в будущем. Ты можешь это сделать, поэтому яви им милость Твою, как Ты явил ее нам. Услышь нас, Господь наш и Бог наш, благослови нас на эту неделю, когда мы разойдемся сегодня, кто бы где ни находился, пошли Твою благодать. Особенности просим у Тебя за семью брата Педро Приступа, чтобы Ты благословил их, всех тех, которые имеют скорби, переживания, ведь Ты это звал вечность нашего брата, и его жена переживает и скорбит, и дети, и внуки, поэтому восполни эту потерю самим собой, а также благослови всех нас, особенности родственников, чтобы они могли воздать последний долг памяти почившего нашего брата. Услышь нас, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.
С миром Божьим да благословит всех вас Господь.